Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Давайте посмотрим, как откровение, полученное от Бога, повлияло на израильтян. Бог дал детям Израилевым моральный кодекс, а именно 10 заповедей. Однако закон – это не только моральный кодекс. Богу предстоит еще дать им ту часть закона, которая регулирует социальные отношения. Бог также даст им подробные указания о строительстве жертвенника из скинии. Подробно о служении в скинии мы узнаем из книги Левит. Все это является неотъемлемой частью закона. Однако давайте будем читать 20 главу книги «Исход» дальше, 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем служить, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“. Когда израильтяне увидели громы и молнии, они испугались и отошли от горы». Далее 20 стих. «И сказал Моисей народу: „Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили“». Закон выдвигает очень жесткие требования. Закон Господа совершенен и требует совершенства от нас. И если вы хотите спастись законом, то вам придется быть совершенным, иначе вам не спастись. И я благодарен Богу за то, что Он своей благодатью может спасти такого несчастного грешника, как я. Благодать раскрывает нам доброту и благость нашего Бога. Прочтем стихи с 21 по 23. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: „Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе“». Важно понять, почему Бог явился детям Израилевым именно в таком виде. Очевидно, Бог хотел дать им ясно понять, что Он – Бог живой. Не забывайте, ведь они выросли в Египте, где их окружали идолы. Они оставались идолопоклонниками, как мы еще убедимся. Они действительно поклонялись не Творцу, а Творению. И сейчас Бог подошел так близко к народу Израилеву, как Он еще никогда не подходил. Далее мы прочтем об указаниях, касающихся жертвенника. Бог уже дал Израилю 10 заповедей. Теперь он дает указания по сооружению жертвенника. Жертвенник является прообразом креста и крови, пролитой Христом. Жертвенник израильтяне соорудили еще до строительства скинии. Везде, куда они ни приходили, они сооружали такие жертвенники. И только когда была возведена скиния, они построили жертвенник, который можно было переносить. Я читаю 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Заметьте, что здесь ничего не говорится о принесении жертвы за грехи. Здесь мы читаем о мирной жертве, которая необходима для примирения человека с Богом. Мирная жертва означает, что Христос добился примирения людей с Богом своей кровью, пролитой на кресте. Что касается всесожжения, то оно свидетельствовало о высоком достоинстве Христа и Его способности спасать людей. Жертвенник делался из земли, На нем израильтяне должны были приносить всесожжения и мирные жертвы. Указания о жертвах за грехи и преступления были даны израильтянам позже. Прочтем 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Стих этот содержит очень важную истину. Бог хочет, чтобы израильтяне делали жертвенник из простых камней и ни в коем случае не обрабатывали их. Вполне возможно, что каменщик захотел бы сделать жертвенник привлекательным и как можно более красивым. Но нет, как только к камню прикоснется орудие каменщика, он оскверняется. Бог отвергает такой жертвенник. На сегодняшний день мы далеко ушли от простой обработки камней в наших церквях. Мы теперь считаем, что все, что связано с поклонением, должно быть невероятно красивым. Нам нужна приятная музыка, таинственный полумрак и прекрасные изображения. Проповедь, по нашему мнению, должна быть величественной и блистать риторикой. И мы уже пожинаем плоды такого отношения к поклонению. В результате наши церкви пустеют. Собственно, нет ничего плохого, если помещение, где мы поклоняемся Богу, выглядит красиво. Я ничего не имею против полумрака, красивой музыки и витиеватых речей. Но когда из-за всего этого не видно Христа, когда отвлекается внимание от Господа, который умер на кресте, вот тогда это действует против Бога. Богу это не угодно. Вспомните, как апостол Павел, придя в Коринф, обнаружил, что коринфяне были настроены очень философски. Языческие священники многословно и витиевато пытались объяснить и оправдать все грехи коринфян. Эти второсортные философы желали спорить и дискутировать. Они стремились казаться очень мудрыми и знающими. В результате среди коринфян царил полный разброд. Ту же самую картину Павел встретил и в Афинах, и он резко выступил против, возвестив центральную истину христианства. В его первом послании к Коринфянам во 2 главе 2 стих мы читаем: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, если церковь не проповедует Иисуса Христа и притом распятого, то мне совершенно все равно, насколько высок купол в этой церкви, насколько громко в ней звонит колокол, как прекрасно помещение, как красива музыка или как умен и образован священник. Это уже не церковь, и это место осквернено. Прочтем теперь 26 стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Многим нравится, когда к алтарю ведут красивые ступени. Это очень удобно. Однако в те дни люди носили длиннополые одежды, а значит, чтобы взойти по ступеням, человеку пришлось бы поднимать полы своей одежды и таким образом открывать свою наготу. Но Бог говорит: «Я не хочу видеть твою наготу. Все, что напоминает о плоти, Богу не нужно». А сейчас я хочу поделиться своими личными ощущениями. Бог ненавидит все плотское, что я делаю. Бог отвергает любое проявление плоти во всем, что связано со служением Ему. И мы здесь должны быть очень осторожны. Мне не нравится, когда люди видят только проповедника и не замечают того, кого этот проповедник представляет. Мне лично не нравится, когда мне кто-то говорит, что моя проповедь была прекрасной. Больше всего я не желаю произносить прекрасных проповедей. Я хочу проповедовать о прекрасном Спасителе, И я хочу, чтобы люди, услышавшие мою проповедь, воскликнули: «Как прекрасен Христос!» За то время, что я служу священником, мне делали мало настоящих комплиментов, но один я все-таки хорошо запомнил. Еще студентом в Джорджии я проповедовал в церкви, которая находилась на склоне холма. Однажды утром после проповеди все вышли из церкви, кроме одного деревенского мальчишки. На нем были желтые сапоги с застежками, и он, очень стесняясь, все никак не решался подойти ко мне. Когда он все же подошел, то я увидел, что в глазах у него слезы. Он взял меня за руку и сказал: «Я и не знал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но от волнения не смог, повернулся и вышел из церкви. Сегодня эта церковь находится в центре города, а тогда она стояла в самом центре хлопкового поля. Я смотрел на этого мальчишку и говорил себе: «Боже, дай мне проповедовать так, чтобы люди понимали, как чудесен Христос». Это был настоящий комплимент. Таких я слышал очень мало. Плотские проявления не нужны ни в служении священников, ни в служении проповедников, ни вообще в церковном служении. Мы должны проповедовать только Иисуса Христа, и притом распятого. Теперь мы переходим к изучению 21 главы книги «Исход». В ней говорится о законах, которые действуют в области социальных отношений. Эта часть закона очень важна, потому что все израильтяне были рабами в Египте. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Из этих 2 стихов ясно, что израильтяне никоим образом не могли навсегда превратить своих соотечественников в рабов. Причем далее стихи с 3 по 6. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Этот замечательный закон постановляет, что после 6 лет рабства человек может идти на свободу. Если он был женат, когда стал рабом, то он может забрать и свою жену. Если он женился во время рабства, то есть взял в жены рабыню своего хозяина, то через 6 лет он может уходить. Однако она по-прежнему останется в рабстве у своего хозяина. Человек этот мог, однако, если он очень любит свою жену и своего хозяина, остаться в рабах по своей воле. Если он решит остаться, то хозяин должен был проколоть ему ухо шилом в знак того, что он будет служить хозяину всегда. Здесь перед нами снова чудесным образом предстает Христос. Он пришел на эту землю и стал человеком, таким же, как и мы. А мы все были рабами греха. Он мог уйти отсюда свободным, вернуться на небеса, на свое божественное место, не проходя через врата смерти. Ему не нужно было умирать на кресте, но он по доброй воле пришел на землю и принял человеческий образ. В 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам говорится: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А в стихах с 7 по 9, 39 псалма говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Данные стихи говорят о Христе, что подтверждается стихами с 5 по 9 из 10 главы послания к евреям. Все обетования сбылись и совершились тогда, когда наш Господь пришел на землю. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Далее в послании к евреям сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Христос сошел на землю в образе его братьев, и он не захотел уходить на небо без нас. Он мог уйти, не умирая, но он сказал: «Я люблю мою невесту церковь, я люблю людей, хотя они и грешники». Он покорился Богу даже до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас из рабства греха. И вот здесь, в 21 главе книги «Исход», сразу после повествования о 10 заповедях, перед нами возникает прекрасный образ Христа. Далее в 21 главе мы находим заповеди о телесных повреждениях. Начнем с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, тот будет предан смерти». Этот стих был основанием для смертной казни у израильтян. Некоторые считают, что заповедь «не убивай» означает, что государство не имеет права на смертную казнь. Народ Израилев, однако, мог предавать убийц смертной казни. Прочтем 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». В палестинской земле было 6 городов для убежища, где люди, совершившие непредумышленное убийство, могли найти спасение. Позже мы еще поговорим об этих городах-убежищах. Прочтем теперь 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его насмерть». Если человек совершит предумышленное убийство, то он должен быть казнен в любом случае. Если же человек убьет другого в целях самозащиты, то казнить его нельзя. И далее 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Так Бог защищает семейный очаг. Прочтем 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Этот стих – свидетельство тому, что Бог не приемлет рабство, несмотря на то, что в то время рабство было распространено повсеместно. Прочтем теперь стихи с 17 по 19. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Другими словами, если кто-то нанес телесные повреждения, не приведшие к смерти, то этот человек должен оплатить пострадавшему все убытки и потерянное время и расходы на лечение. Все вышеупомянутые законы, а также законы, о которых говорится в оставшейся части 21 главы и в главах с 22 по 24 книги Исход, составляют сегодня основу правовой системы любой цивилизованной нации. А в 24 и 25 стихах подводится итог. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В этих двух стихах формулируется принцип и закон взаимного соответствия проступка и наказания. За преступлением всегда должно было следовать соответствующее ему наказание. Но, слава Богу, наше спасение не зависит от соблюдения закона. Господь Иисус Христос всегда готов своей благодатью спасти нас. Далее в Писании идут законы о собственности. Сегодня некоторые философы усиленно разбирают вопрос, что есть добро, а что зло. Некоторые из них утверждают, что понятия добра и зла относительны. Я как-то обсуждал этот вопрос с одним профессором колледжа-атеистом. Он утверждал, что добро и зло весьма относительны, и, по его мнению, его и мои представления о добре могут очень сильно отличаться друг от друга. Он спросил меня: «На чем вы основываете ваши догматические утверждения?» Я ответил: «На Слове Божьем». И объяснил ему, что у меня такая же человеческая природа, как и у него, что я готов уступить по некоторым вопросам, но Господь, тем не менее, дал мне закон, который я должен соблюдать. И этот закон, что интересно, произвел на свет общество, которое вполне можно назвать правовым и справедливым. Законы, которые излагаются в главах с 21 по 24, непосредственно и тесно связаны с нашим бытом. Вообще-то читать их все равно, что читать какой-нибудь кодекс или телефонную книгу. И тем не менее, большинство наших современных законов основаны именно на этих принципах. Я очень рад, что Слово Божье говорит «не убивай», защищая тем самым меня и мою семью. Я также очень рад, что Библия говорит «не кради», защищая то немногое, что у меня есть. Ведь все эти законы необходимы, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе. В следующей передаче мы продолжим разговор о законе.